Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном принимает участие отец Дмитрий Бажанов, священник храма колокольни Большой Златоуст, преподаватель истории Древней Церкви, преподаватель катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, продолжим говорить на нашу тему, которую мы начали уже несколько недель назад. По-моему, уже 3 программы прошло у нас по Древней Церкви. Древняя Церковь. И закончили мы на 2 веке.
Да, ну мы смотрим период интересный, 2-3 век. Мы рассматриваем все те события, которые предшествовали всеобщим гонениям при императоре Диоклетиане. И тут у нас очень много разной интересной информации. И сегодня тоже хотелось бы коснуться не только мученичества в церкви, но и рассмотреть еще разные интересные вопросы. Поговорим немного о гонениях при императоре Декии. Мы с вами сказали, что гонения в церкви продолжаются всегда в той или иной мере, но есть момент и время затишья, когда христиан не трогают. И вот если, например, в начале 3 века император Септимий Север был одним из ярых преследователей и гонителей христиан, то Каракалла, император, продолжает гонение, но уже послабее. А вот Александр Север, другой представитель императоров, он как язычник, язычникам свойственен синкретизм мышления, то есть смешение. У язычников всегда есть множество божеств. То есть за каждый случай отвечает определенное божество, за каждую территорию отвечает определенное божество. И в том числе он считается, что его мама была христианкой тайной. И в его пантеоне, наряду других разных идолов, также стояла статуя или скульптура Христа. Mm-hmm. Поэтому историки церковные описывают это время как время такого благоденствия. И вплоть до 235 года, когда его сместил узурпатор Максимин и умертвил, пришел опять к власти, там начались опять очень кровавые гонения. Mm-hmm. То есть так волнообразно. Поэтому в каких-то частях Римской империи гонения были вообще минимальны. Например, может быть, вас заинтересует такой факт, это чисто исторический факт, что в определенный момент в 3 веке даже в Испании 300 священников православных, ну там епископы и священники, были просто на окладе жреческом. То есть, ну как объяснить, то есть они не были жрецами, они были священнослужителями, но были на окладе
деньги, как
от бюджета. Да, да. То есть, ну такие вот бывают разные вещи у нас. Вот, естественно, что основная лавина гонения была на востоке Римской империи, поскольку восток Римской империи густо заселен, и христиан там больше, и людей больше. А в западной части Римской империи в основном страдал сам Рим. Ну, там, провинция Африка, Карфаген. А если возьмем там какую-нибудь дикую Галлию или Британию, там уже все это минимально было.
Минимальные... Тогда дикие были, да?
Ну, да.
Галлия и Британия.
Да, в то время это были дикие места.
Яроязыческие, наверное, страны такие были.
Ну, там просто еще были люди, как римляне называли, ромеи их называли варварами.
Варвары.
Да, только начиналось культивирование этих районов.
Цивилизирование.
Еще германцы были там, ну, много чего было интересного.
Ну, много
так,
чего.
Да, так вот, после определенных лет затишья всех поразило гонение, которое случилось при императоре Декии. Он пришел к власти в 249 году, правил недолго, до 251-го. Но с 50-51 год начались кровавые гонения. Мы с вами уже сказали, что он требовал от всех граждан Римской империи и вообще, ну, у всего населения лояльности через принесение жертвы языческим богам. И тот, кто приносил эту жертву, получал от государственных чиновников справку, называется либелия, ну, то есть письмо.
Либеральное,
значит? Нет, просто нет, либели, ну, это письмо, письмо, это, письмо, так называемый, да. То есть мы с вами говорили, что пески Египта до нас донесли несколько таких писем. То есть можно прочитать, я такой-то, такой-то, там, значит, ну, смысл в том, что все, справка ради справки. Так вот, гонение пронеслось очень быстро и очень жестко.
И жестоко, можно сказать.
И жестко, и жестоко. И когда оно прошло, опять наступило на какое-то время затишье, но там дальше продолжались гонения, но так уже по затухающей. Там у нас императоры Гал, Валериан, Аврелиан и все. То есть, а потом уже будет настоящее гонение уже так по-взрослому после правления императора, в конце правления императора Диоклетиана. Но это уже отдельная тема. Угу. Вот. И какую проблему мы с вами хотели как раз разобрать, связанную с этим яростным гонением. В связи с гонением императора Декия встал вопрос ребром по отношению, как принимать людей, отпавших от Христа во время гонений. И тут для нас очень интересная позиция Рима и Карфагена. При Декии в том числе пострадали и как раз эти области, территории Римской империи. Были замучены римские епископы и антиохийские епископы. Ну, в общем, по всей империи это прошло. И к концу второго, начала третьего века уже начала складываться так называемая покаянная дисциплина. Вот, чтобы всем было понятно, когда христианин входит в церковь, то обычно любое огласительное училище, ну там, где катехизировали, оглашали будущих христиан, обычно занятия длились около 3 лет. То есть для того, чтобы в древней церкви стать христианином, нужно было подготавливаться 3 года.
Ух ты!
Да, и
серьезно.
Да, причем, когда даже получали какое-то образование, то получали только предварительные сведения о Христе, о церкви, для чего нужно ходить. А, например, тайн богословских, Бог Святой Троицы, значит, ипостас, тайн свойств и так далее, это даже не разбиралось.
Не касались.
Это так называется, что богословие, оно доступно только для верных, то есть только для христиан. И, тем не менее, мы...
Но только это как бы следующая уже ступень, да, вот после того, как они пройдут оглашение в этом училище, а потом уже только, да, богословие
ну,
начинает
да, то есть,
изучаться. То есть это как бы следующий уровень, следующий, да?
Да, но это мы говорим об образцовых,
таких
огласительных училищах, там, антиохийская школа богословская,
да,
будущее,
да, да.
Александрийская, Эдесская, ну, много где. Естественно, ну...
Ну, школа, понятно, что такое школа.
Большие
школа,
города, которые, интеллектуальные.
Да, 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 ведет вот это вот курс прямой на обучение.
Да. И почему вот у нас сейчас, знаете, есть такая традиция, но это на Руси почему-то укоренилось, что должно быть двое крестных. По идее, все это исторически можно отследить из-за того, что как раз два человека, ну, у женщины это две сестры во Христе, у мужчины, будущего христианина, два брата христианина, они свидетельствовали епископу или пресвитеру, там, где какой, на каком уровне было крещение, о том, что вот наш брат Гай, к примеру, готов креститься. Все. Он больше не сидит на откатах, он не берет взятки, он больше все не гуляет направо-налево, все, он вступил в брак, будет честным человеком, все, он все теперь в курсе, в теме. Мы свидетельствуем, что он не опозорит церковь, и он будет достойным членом церкви. Все, и его крестят.
Как свидетель.
Да. Поэтому это все очень хорошо работает во время гонений. То есть, когда каждый человек знает, что, как вот у нас в советское время, покрестили ребеночка, а уже органы в курсе, и уже маму с папой вызывают на ковер, и, скорее всего, они лишаются должностей. Ну, в минимум премии-то точно. А может быть, там, если там времена пожестче, там уже и, в принципе, депортация возможна.
Да еще и это самое, будут стыдить, если они коммунисты.
Ну да, вот поэтому, но в период затишья, гонений, вот мы с вами говорили, что Александр Север просто благоволил христианам, и, например, время правления Филиппа Аравитянина, это как раз после страшных гонений Максимиана, после 238 года, он вообще благоволил христианам, и многие считали, что он даже тайный христианин. Ну, там были нюансы, мы сейчас не будем погружаться там. Многие потом узнали, что не совсем он христианин, но, тем не менее, в общем, все спокойно. И в эти периоды в церковь поступать было чем-то интересным, даже модным. Вот мы переживали в 90-е годы такой подъем, когда все подряд, вот, слава Богу, значит, как противодействие, может быть, там, советской власти, хотели идти в церковь. Но
да,
качество...
такое массовое, собственно говоря, и крещения-то массовые были.
Ну да, это с ужасом вспоминаешь, когда, то есть, там, 170-200 человек крестят, что они для чего, как, куда, там, кто крестный.
Никто ничего не знает, не понимает, но, тем не менее, да,
да, к сожалению, крещение. Да, к сожалению, тогда мы стояли сильно на коленях и при советской власти старались образованное духовенство не допускать. Ну и, в общем-то, ладно, про это не будем сейчас.
Грустно. Да, да, это тоже время особое.
Вот, ну, все всегда одно и то же. То есть после гонений церковь и очищена, с одной стороны, с другой стороны, ослаблена тем, что выбито духовенство, выбиты грамотные священнослужители, выбиты христианские интеллектуалы, философы и так далее, богословы. И некому что-то объяснить. И в такие периоды в церковь начинают вступать многие люди не по зову сердца, а так, по моде. И, соответственно, падает нравственный уровень, моральный уровень христиан. И мы это, кстати, уже и в первые века замечаем, как апостол Павел описывает, как в общинах что происходит. То есть на земле всегда церковь воинствующая, мы всегда боремся с грехом. Никогда такого идеального ничего не было. То есть всегда мы были взлеты, падения, это все нормально. И стал возникать вопрос, не только касаемо гонений, а в принципе, а что делать с христианином, который обещал был быть верным Христу? То есть мы в купели умираем, нас уже нет, все, мы уже умерли. Мы ждем.
Как ветхие, да?
Да. И мы, выходя из купели, мы уже со Христом. То есть веруем в то, что мы вместе с Ним воскреснем и получаем необходимую благодать, чтобы быть со Христом. И мы просто ждем, когда мы закончим странствование и с Ним соединимся. Вот. А вдруг совершается какой-то там грех, там, или убийство, там, или прелюбодеяние, или вот одно из самых страшных – отпадение от веры. Что с такими делать? И как раз начинает постепенно в разных местах, в разных частях церкви, в разных местных церквях возникать институт покаянной дисциплины.
Где-то
покаянный, да. Угу. Где-то говорят, что все, ты пал, больше все, нет тебе обратной жизни, все.
Нет тебе прощения.
Да. В другом месте нет, епископ имеет право простить, ну и так далее. То есть раньше везде. Угу. И то, что мы сейчас будем обсуждать, даже тоже один из примеров того, как покаянная дисциплина складывалась касаемо падших, от падших от Христа. Так вот, после гонения Декия, во-первых, священномученик Киприан, будущий священномученик Киприан Карфагенский, по совету паствы скрылся от гонений, как в свое время поликарп Смирнский, его не нашли. И многие ставили в вину ему, что он сбежал, испугался, хотя он никуда не бегал, он просто есть красный свет, в это время через дорогу переходить не надо. То есть никто же не скажет, что ты нездравомыслишь. Машины проехали, иди. Ну, можешь, конечно, побегать, но смысл. Русская рулетка. Может, перейдешь, может, не перейдешь. Если говорят, уйди, отойди. Если мы видим, что плывет крокодил по реке, ну, не обязательно туда прыгать, плавать. Мы имеем право не быть самоубийцами, потому что как раз, почему мы с вами в прошлый раз говорили, в пример приводя Поликарпа Спинского, очень многие появились такие прецеденты, когда христиане сами бросались куда-то, и они не признаны церковью мучениками. Это просто такие вот болящие люди, ну, то есть самоубийцы, эпатажные актеры. Вот. И Киприан Карфагенский скрылся, и вот пронеслось гонение, он остался в живых. Очень много людей пострадало для третьего века, для середины. И возникает вопрос, как же принимать обратно отпавших от Христа? И получается такая интересная позиция. Массовым вдруг становится такое явление, что исповедники... То есть кто такие исповедники? Это и в нашей истории тоже мы знаем прекрасный термин. Исповедники – это тот, кто пострадал за Христа, но по каким-то причинам почему-то или выжил, ну, то есть его пытали, да не допытали, или там бросили куда-нибудь в ров с пулей, а он
выплыл,
выжил.
Выплыл,
да. Или, к примеру, можно быть исповедником не обязательно, страдая физически, ну вот прямо так вот, когда из тебя жилы вытягивают, а ты теряешь все, работу, пропитание и куда-нибудь в Турханскую ссылку на Енисей. То есть все это исповедники тоже. И исповедники начали массово сами принимать обратно падших в церковь. И Киприан Карфагенский этому поразился, он говорит, ну почему, братья, все-таки епископ решает в церкви, как кого принимать или не принимать, потому что епископу дана власть от Христа управлять церковью. И начинаются такие вот споры, как же, кто может принимать падших, и вообще возможно ли их принять. И Киприан Карфагенский склоняется к следующему, что принимать должен исключительно епископ, ну, данный по местной церкви, и двояким образом. Кого-то, кто отпал от Христа, ну, слишком понятен для всех, и просто очень, действительно, его даже не пытали, а он уже там и своих детей привел, и семью, и печать поставил, все-все-все, сказал, высказался в лояльности императору, и про Христа забыл, то есть, ну, его даже ни одного раза не ударили и не репрессировали, ничего. Таковых возвращать в церковь только на смертном одре. А вот если людей пытали, ну, то есть все мы люди слабые там, да. Пытаются, там, больные.
Чтобы они отошли от церкви, да, да, принуждали.
То для них уже, вот для тех, кто, ну, пытку не каждый выдержать может. Вот для таких он устанавливал определенную покаянную дисциплину. То есть, ну, к этому времени как складывалось уже примерно. Угу. Классический тип — это 4 разряда кающихся. То есть на первом этапе это так называемый, ну, там разные есть термины, я скажу такой самый распространенный. Так называемые припадающие, то есть люди, которые стоят на паперте какое-то определенное время, там, mm-hmm. кто-то месяц, кто-то год, кто-то 3, кто-то 5, в зависимости от греха, от тяжести греха и о искушении для других людей. Посыпают, ну там разные варианты, посыпать пеплом могут, там голову как-то еще. Смысл в том, что не заходя в церковь, у входа в храм у всех просить прощения. Mm-hmm. Вот называется припадающий, то есть припадать прямо.
Это вот оттуда пошло поговорка «посыпать голову пеплом себе».
Я думаю, что это еще более древнее.
Еще более древнее, да.
И ветхий завет ходящий.
За какие-то грехи, то есть за свои посыпать голову пеплом.
Ну да.
Но они вот посыпали именно в прямом смысле голову пеплом.
Нет, ну возможно и так было.
Или они просто каялись и просили прощения, да?
Разные варианты возможны.
Разные варианты,
вот, но тем не менее, припадающие, то есть они просят прощения.
Припадали, то есть как бы.
Да, припадали, да.
К ногам.
Ну, или к ногам, или как, то есть просили.
Входил, ага.
Да, просили прощения. Но это какие-то грехи, которые просто, ну, вопиющие.
Вопиющие.
То есть страшно. Дальше. Стоящие в притворе.
И, то уже есть,
уже в церкви, да. Угу. Затем следующий разряд. Куп настоящие. Даже не куп настоящие, а вот забыл название.
Купно
настоящие. Да, куп настоящие, это следующий
купно,
разряд.
Это вместе.
Настоящие. Вот между, забыл название.
Между, в общем, смысл притворе, в том, которое стоит.
Нет, в том смысле, что они уже входят в храм, но вместе с соглашенными уходят из храма.
Ага.
То есть только возглашая диакон
изыдите
княню.
Изыдите из храма.
Да, или соглашенные изыдите, те, которые оглашенные изыдите, выходят. Mm-hmm. И вот четвертый разряд, куп настоящие. Mm-hmm. То есть они, ну это как сказать, это уже советская система наших верующих. В советское время, вот я помню, еще застал тех батюшек старорежимных, которые говорили, что нужно причащаться только там, ну, раза 4 в год. Mm-hmm. А в остальное время нужно быть куп настоящим, как бы получается mm-hmm. из этого. Ну, такого названия не знали.
Mm-hmm.
Но то есть те люди, которые могут уже стоять и во время евхаристического канона, во время схождения Святого Духа на дары и на предстоящих людей.
Но то есть они уже не относятся вот к этим к оглашенным, да?
Уже не оглашенным, но все равно причащаться еще не могут.
Ага.
Вот. То есть разные сроки были, там где-то года, где-то месяцы, где-то недели. Вот. Но смысл в том, что пройдя вот этих 4 этапа, потом уже принимались люди все торжественно в общину. То есть покаяние было изначально публичным. Публичное покаяние.
Mm-hmm.
Если тетенька скушала подсолнечного масла в Великий пост в среду, за это не значалось никакое такое покаяние. Это что-то было, ну, из ряда вон входящее. Там mm-hmm. какой-то страшный грех смертный. Вот. И если чем известнее этот грех, тем дольше было время покаяния для педагогики, для воспитания других mm-hmm. прихожан и христиан, чтобы такого не делали.
Mm-hmm.
То есть такая покаянная дисциплина. А потом уже получается уже такие вот и mm-hmm. тайные исповеди, ну, в смысле, что mm-hmm. вот, индивидуальные. Потому что изначально христиане считали, что мы идем в церковь, чтобы уже не грешить.
Mm-hmm.
Поэтому возглас mm-hmm. литургийный «святая святым», то есть «святая христианам». Христиане святые, святые удел святых. Mm-hmm. То есть они больше, христиане, в принципе, ну, как вообще задумано, и к нам это с вами сейчас относится, что не должно быть грехов смертных. Если я работал киллером, то, вступая в церковь, я уже как бы должен отказаться от этой неинтересной профессии. То есть, ну, что-то другое делать. Да. Там, если я содержу какой-то притон или сижу на откатах.
Казино.
Это что еще, все. Я должен с этим все распрощаться. Mm-hmm. Ну, то есть, должен выбрать. Mm-hmm. То есть, я должен знать, что я никогда больше не буду ходить к колдунам. Вот. Есть у меня такая вот слабость ходить к колдунам. Ну, значит, mm-hmm. к ним и ходи. А если mm-hmm. ты хочешь быть со Христом, то выбирай. Ну, то есть, вот такие вещи.
Mm-hmm.
Ясно, что жив будет.
Смертные грехи именно.
Да, да, глобальные. Ясно, что мешок маленького песка и один большой камень одинаково нас могут на дно реки, если нас привязать, утопить. Но смысл идет в том, что нет человека, который жив будет и не согрешит, это понятно. То есть у нас есть слабости, страсти, там как-то там закричали, там что-то еще, ну то есть там. Вот. Но я говорю о том, что о глобальном.
О глобальном,
вот, не да. должно быть такого. Вот, поэтому относились очень серьезно к этому люди. И что происходит дальше? Параллельно в Риме тоже происходит нечто похожее на Карфаген. А да, вот забыл упомянуть, что Карфаген это получается на Западе второй город по численности после Рима.
По численности.
По численности людей? Населения, да, и ну, вообще сама провинция Африка. Это, ну, территория современного Алжира, Туниса, там еще больше. Там еще было больше зелени, то есть Сахара поменьше была. Вот. Карфаген был такой культурной единицей, там очень много было и греческого населения. Туда греки любили колонизировать из юга Италии. Юг Италии это, как называется, Великая Греция, то есть есть Малая Греция, как у нас Малая Россия, есть Великая Россия, то есть колонизация шла. И колонизация греками шла как раз на юг Италии, и оттуда также они шли уже на север Африки, провинция. И Карфаген, значит, решает таким образом, Киприан Карфагенский, он как раз пишет произведение о единстве церкви и говорит, кому, вот эта фраза, перефразированная из его мыслей, кому церковь не мать, тому Бог не отец.
Это то его?
Есть, да, это его слова, но он по-другому сказал, что если ты почитаешь Бога отца, то должен почитать и церковь как свою матерь. Ну, то есть там смысл такой. И что происходит в Риме? В Риме, еще раз напомню, римский епископ был умерщвлен во время гонения Декия, и кафедра римская вдовствовала, по-моему, с 450 по 451 год, там даже больше, чем год, там, с декабря по март, по-моему. Вот. И в это время в Риме было две партии претендентов на избрание римского папы. Один был Корнелий, ну его кто называет Корнилий, кто Корнелий, ну пусть по-западному будет. У нас Стефан, у них Стефан, ну вот Корнелий. И Новатиан. А, кстати, вот забыл сказать, что когда Киприана Карфагенского избирают на должность, он сам был из блестящих юристов, из языческой семьи, высокообразованный, был прекрасный ритор. Его избрали в епископы, минуя Новата. Был такой Нават, пресвитер, он хотел быть карфагенским архиереем. Ну и вот тут человеческие слабости, что Нават маленько обиделся, но не маленько, а вообще очень серьезно. И все время как-то старался как раз ну, какие-то нехорошие вещи сделать по отношению к Киприану Карфагенскому. Вот. А в Риме Новациан, ну или Новатиан, Новациан с Корнелием также выступали, кто из них будет папой. И у них позиции тоже были очень интересные. Корнелий считал, что епископ имеет право разрешать все грехи, как и Христос сказал апостолам. А Корнелий считал, что и от падших от Христа, и от веры, и тех, кто совершил какие-то страшные грехи, в церковь принимать нельзя, категорично нельзя, просто нет. И лишь, что, какой смысл от него, как от епископа, только в том, что на страшном суде мы будем как бы говорить, что ну вот замолвил словечко, что называется. То есть, а так все бесполезно, все это уже отработанный мусор, что называется. То есть, речь шла о чем?
То есть, христиане уже, раз они отпали...
Отпали, все, значит, обратно уже...
Все, обратного ходу нет.
Да, как в топку, в ад. И как раз мы с вами вот, постоянно будем к этому возвращаться. Когда мы с вами говорили про апостольский собор, когда тоже стоял, помните, вопрос о том, какая же будет церковь? Маленькая иудейская секта или космополитичный богочеловеческий организм по всей планете? И как раз заслуга апостола Павла в том числе была, что язычники имеют те же права, что и христиане из язычников, что и христиане из иудеев. И нужно дальше распространять проповедь Христову.
Чтобы она была космическая, так сказать, да? Значение ее церкви, значение церкви...
Космологическое, ну да.
Космологическое,
да. То есть то, что нет ни женщины, ни мужчины, ни раба, ни свободно, ни иудеи, но все во Христе. Да. И сейчас мы тоже так же уткнулись в такую проблему. Или церковь будет это... Церковь только самых чистых, самых святых, только.
Это сейчас вы имеете в виду там, в той древней церкви?
Да, в той древней церкви, и мы сейчас тоже с этим точно сталкиваемся. Да? Все одно и то же, просто разные масштабы. Или мы имеем маленькую сплоченную такую общинку, или же все-таки церковь — это лечебница. Врачебница, куда приходит человек, чтобы исцелиться. Или церковь — это все-таки место для кающихся. Потому что те, которые живут как-то свято, ну, они могут в другие вещи впадать. Например, там человек с какими-то слабостями, ну там любит покушать, там что-нибудь еще там, или там выпить, он никогда в прелесть не впадет. А вот тот, который считает себя, что он вообще самый-самый, он так и становится первый последователь дьявола. То есть гордыня у него. Смотрите, как я молюсь. Вот я могу ночью 500 поклонов сделать, а ты можешь? А кто ты такой? Ха-ха-ха.
Ну, как фарисей. Фарисейство, ну, да. Это то же самое, да?
Да, да, и в нашей...
фарисей.
Да, в наших также у нас есть такое. И этот вопрос как раз он всегда будет возникать. Как же быть? В церковь мы принимаем для того, чтобы исцелять, помогать, обвязывать раны, поливать их маслом, илеем. Или же мы все... только самых, ну, то есть...
Только выбираем вот эти пригодные.
Что, ну, как вот, если перефразировать, школа только для отличников, спецшкола, или куда всех остальных? Или все-таки мы всех стараемся как-то оккультурить, воспитать, дать образование? Вот, и паства дала сама ответ, и по воле Божией папой стал Корнелий. Что делает Новатиан?
Корнелий — это...
Папа
вот
римский.
Это вот римский.
Римский папа. Римский. Там у нас в Карфагене Киприан. Сейчас мы уже закончим, чтобы никто не запутался.
Да. Чтобы не путаться.
Да, просто я почему это объясняю, потому что это интересно будет в дальнейших реалиях. И в итоге получается такой казус. Нават в Карфагене, не любящий Киприана, и Новатиан, проигравший Корнелию в Риме, образует Нават с Новатианом новатианский раскол в 254 году. И он еще будет, этот раскол, длится какое-то время, там еще 100 с лишним лет, чтобы он был изжит. Но, тем не менее, вот такая позиция. Да, потом папа Корнелий также примет уже мученическую кончину, и папой станет Стефан. И Карфагенская, и Римская церковь, получается, на какое-то время остаются каждый на своих позициях. То есть римский епископ говорит о том, что все, можно все прощать, и все, все забыто. А Киприан Карфагенский говорит, что нет, должна быть покаянная дисциплина, и что нельзя принимать просто так. Более того, Киприан Карфагенский жестко борется с разными расколами, вот в том числе новатианский, и говорит, что еретиков и раскольников нужно, принимая в церковь, крестить, потому что их крещение недействительно. И вот мы здесь приходим к такой ситуации, что если бы Киприан Карфагенский жил в IV веке, то он бы с ужасом узнал, что отцов каппадокийцев, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского и многих других святых отцов крестили просто ариане, потому что единственным православным был Афанасий Великий. Ну, про это потом поговорим. То есть, о чем я хотел, почему я так подробно остановился на этом, не все так просто, и нельзя просто так мазать все вот это черное, это белое, а жизнь гораздо сложнее. И Господь дарует каждому свободную волю, чтобы самому творить историю в этот конкретный момент и быть главным человеком, и не отпадать от Бога. А как в каждой ситуации действовать, выбирает тот или иной иерарх церкви. Ну, например, когда шла война у нас с поляками, все помните смутное время, скоро мы будем как раз праздник отмечать Казанской иконы Божией Матери, то в то время у нас на Руси католиков перекрещивали, если они переходили к нам в православие. Потому что ненависть была такая, вот, то есть их рассматривали как вот таких захватчиков, поэтому даже их перекрещивать надо было. Хотя исторически всегда из католицизма принимали через или миропомазание, или через покаяние. И вот через покаяние или через миропомазание все время в разных ситуациях меняется. Там, к примеру, были случаи, когда в Греции турки там главенствовали, католики начинали открывать миссии, и пока православное духовенство было уничтожаемо, преследуемо, они открывали свои приходы. В таком состоянии тоже их принимали только перекрещиванием. То есть вот такие вещи бывают, когда одно дело, когда все спокойно, другое дело, когда идут какие-то войны, и как кто себя ведет, и так относится к этим вопросам. Но в целом покаянная дисциплина потом и сложится именно таким образом, что крестим мы только людей из язычников или там из ислама, например, в будущем, когда мы про это поговорим. Второй тип принятия – это через миропомазание, например, раскольников там, или таких жестких. И третий тип – через покаяние.
Это в христианстве.
Да, да, в православии так принимаем.
Православие.
Да, то есть вот то, что я хотел сказать про Киприана Карфагенского и позицию Рима и Карфагена в вопросе о падших. И действительно эта позиция пригодится в будущем, и она будет в разных местах по-разному вариативно приниматься, но этот опыт церковь уже к тому моменту могла иметь, потому что пройдет еще 50 лет, начнутся страшнейшие самые гонения в истории церкви того времени, а потом наступит на какой-то момент как раз опять затишье, когда христиан несколько лет не будут преследовать, потом начнутся арианские споры, и опять их начнут преследовать, но уже не так, конечно, жестко уже, без таких смертоубийств.
Это после Константина, наверное.
Да, да, но это отдельная тема. А чего еще хотелось коснуться? Значит, у нас
именно
очень,
в этот период.
Да, в этот период у нас очень много тем, но давайте вкратце так коснемся. Поговорив о внешних гонениях, мы поговорим с вами также и начнем хотя бы говорить и о внутренних гонениях на церковь, то есть о внутреннем разложении христианство через разные ереси.
Это третий, четвертый век?
Ну, это в основном второй-третий век.
Второй-третий
век.
Во времена второго-третьего
третьего века, да. Угу. Да, значит, речь идет о гностицизме.
Что такое?
Гностицизм, ну, вообще, если прямо
гностики
приведем...
Гностики ведь были, да?
Да, вот гностики-то есть. Гнозис – знание.
Ага.
Гностицизм – это очень сложное явление. Было очень много разных систем гностических, Василида, Валентина, Конрада, ну, в общем, много очень систем. Если мы будем хотя бы одной говорить, то нужно будет диссертацию целую писать, если мы ничего не скажем. Чем характеризовывается движение?
Не скажем.
Да, ну, да. Хотя бы коснемся, да.
Давайте коснемся.
Дадим основные такие вещи.
Это просто... ереси, да? Вот
да, это ереси внутри христианства.
Внутри
то есть это... Что такое ересь? Ересь — это когда предпочитается что-то одно целому всему.
Mm-hmm.
Ну, например, вот все люди любят все из еды, в том числе можно попить кофе со сливками, например.
Mm-hmm.
А вот какой человек говорит, нет, это только сливки. Все, больше ему ничего не надо, ему нужны только сливки. Ну, это маленечко нездоровая ситуация, mm-hmm. когда mm-hmm. мы из всего многообразия говорим только о сливках. Это глупо. Ну, и так mm-hmm. хоть что можно mm-hmm. коснуться.
Mm-hmm.
Вот. Гностическая ересь характеризуется следующими основными положениями. Во-первых, они возникают в Малой Азии, на Востоке, в Сирии, вот Египет, затем движутся mm-hmm. на Запад. Все в основном движется на Запад с Востока, потому что вся интеллектуальная мысль, вся философская мысль, все учения идут с Востока. Запад более примитивен в этом плане. Вот,
странно,
и они что-то воспринимают.
С Востока.
Воспринимают, да. И гностики – это люди, увлекающиеся языческой философии, именно увлекающиеся, это не настоящие философы, потому что когда там Климент Александрийский или там Ориген будет сражаться с гностиками, то всегда будут говорить, что вы никакие не философы, а вы просто используете, ну там, пользуетесь терминами философскими, на самом деле вы просто так, ну, побрякушки, что называется, ничего серьезного у вас нет. Но тем не менее, это язычники, которые, услышав христианские православные термины, ну, или там узнав, что есть, был такой Христос, что его родила Дева Мария, что он был распят и воскрес, начинают использовать в своих баснях и в своих мифологических системах именно термины христианские. Ну, как сейчас вы к какой-нибудь колдуне можете пойти, там у них там какие-нибудь там иконы, что-нибудь еще.
У нее тоже
отношения,
термины христианские.
Да, отношение к христианству совершенно никого не имеет, но там есть икона.
Но говорить там, она об этом,
да,
может.
Святынька там, что-нибудь еще, поставь туда свечку, все. А примитив, ну, такой, язычество, магия примитивных народов, вот, доисторических. И гностицизм характеризуется, во-первых, дуализмом мышления. То есть, что такое дуализм? Дуализм, двойственность.
Угу.
Во всех гностических системах, вот, чтобы мы определили, их очень много, они друг друга ненавидели, сами гностики, они могли, ненавидев вместе христиан, друг с другом так сражаться, что просто, ну, перелетели, да.
Да, уничтожать друг друга.
Да, ну, как в любых сектах, так, в принципе, это есть. На самом деле, вообще, если мы коснемся любых новых сектантских движений, то это, ну, такие примитивные выжимки вот из тех сект. Mm-hmm. Поэтому кто хочет узнать в той или иной секте что-нибудь серьезное, обратитесь вот к истории церкви. Все это уже было 20 раз. Только люди поумнее были маленечко. Mm-hmm. Вот, качественнее были ереси. Mm-hmm. И всем гностическим системам свойственна двойственность. То есть что такое дуализм? Это всегда совечность злой и доброй материи. Или материального мира и нематериального. Ну и так далее. То есть всегда два начала, которые друг другу противостоят. Mm-hmm. Христианство тут не свойственно. Мы знаем, что есть только Бог, mm-hmm. а зло — это произведение личностных существ, которые решили отвернуться от Бога. Mm-hmm. И образовали зависимый от Бога, пусть враждебный Богу, мир. Делал Деница, ставший дьяволом. Mm-hmm. Вот. И затем, в основном, всем практически системам гностическим свойственным докетизм. От греческого «докео» — «кажущийся». Mm-hmm. То есть, с точки зрения гностиков, Христос не был полноценным человеком, а у него была лишь призрачная плоть. То есть, вообще, все гностические системы страшны тем, что они развоплощали Христа. Mm-hmm. То есть, они делали самое страшное, что вообще может быть. Это как раз с первыми гностиками сражался апостол Павел и евангелист Иоанн Богослов. Он против них пишет. Mm-hmm. Именно что слово стало плотью. И докетизм страшен тем, что если то, что Христос не воспринял, то и не уврачевано. И получается, что Христос не испытывал чувства голода, он не страдал за нас. Он на кресте, получается, как какой-то актер просто висел и показывал, что он будто мучается. То есть это страшная ересь, которая подрывает...
Иллюзии какие-то, да. Иллюзионист.
Это подрывает все устои вообще христианства. То есть это ложь, фальшь. Это как раз чисто дьявольские такие вещи.
Уловки.
Да. Затем там у них было разработано такие разные структурные учения о эонах. И у них там есть нет Творца в нашем смысле, но есть Демиург, который строит все из подручного материала. И Христу они определяли как раз вместо такого одного из эонов. Mm-hmm. Ну, то есть термины христианские, а на самом деле чушь полная. Ну, она такая очень продуманная, но с точки зрения христианской ахинея. И гностицизмом как раз пришлось столкнуться лучшим интеллектуалом того времени, и пришлось сражаться и защищать христианское вероучение не только, вот как апологеты защищали перед императорами, перед общественным мнением, что христиане — это нормальные люди, но и защищать христианство от нападков язычества. То есть вот такое явление, как гностицизм, мы с вами... Думаю, хотя бы вкратце рассмотреть успели, хотя, конечно,
ну,
там
хотя
можно...
бы вкратце, да, хотя да. бы вкратце. Ну, то есть это течение...
Гонение из разложения церкви изнутри. То есть изнутри дьявол гонение. Действует и снаружи, и изнутри. Угу, вот, угу. То есть не сказать о гностицизме тоже нельзя. Вот, ну, там при случае, может, где-нибудь еще мы коснемся этой темы. Угу, вот, но я просто думаю, что не всем это так интересно, потому что если мы сейчас начнем басни эти собирать, то у нас и так столько... интересных вещей, что будет каша у всех.
Нет, лучше давайте мы будем сосредоточимся на других, на главных вещах. Ну вот сейчас, подводя как бы итог вот этому периоду, второму, третьему веку, что вот можно сказать о христианстве, о церкви?
Церковь продолжает распространять свои границы, христиан становится все больше, гонения их не останавливают, и нам еще много о чем нужно сказать, в том числе и о возникновении в III веке монашества. Я думаю, в следующий раз мы с этого с вами и начнем.
Хорошо. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принял участие отец Дмитрий Бажанов, священник храма Колокольни Большой Златоуст, преподаватель истории Древней Церкви, преподаватель катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Мы говорим об истории Древней Церкви, о ее главных таких основных моментах. И сегодня, вот как раз, как сказал отец Дмитрий, мы коснулись вот II-III века состояния церкви, состояния христианства, да, в это время.
Подошли к концу уже III века.
Да, и подошли к концу III века, а дальше будем беседовать о монашестве. Ну, что ж, ждем вас с нетерпением. Спасибо вам.
Спасибо за внимание.
До свидания.
До свидания.